Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Маша Калеснікава і нашыя сённяшнія тэмы. Ці гатовыя вылучэнцы ў прэзідэнты раскашэліцца і заплаціць чальцам сваіх ініцыятыўных груп?
Тем не менее, все знали, и расценки печатались, собственно говоря, распространялись.
Респиратор на месяц. Чаму да медыкаў не заўсёды даходзяць сродкі індывідуальнай абароны, што прывозяць валанцёры?
У врачей есть все. Они каждый день меняют СИЗы. Каждый день, даже не контактируя с ковидными людьми. А вот медперсонал и медсестра, лаборанты, санитарки, которые в ковидном отделении работают, они просто голые.
Олег Айдукевич лічыць сябе самым вартым вылучэнцам на пасаду прэзідэнта і распавядае чаму.
За мной стаіць партія, у неё ёсць ідэалогія, праграма, мае взгляды понятны і ясны.
Гэта ды іншае неўзабаве абмяркуем у праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
14 траўня ў цэнтр выбаркам паступіла 23 заяўкі на рэгістрацыю ініцыятыўных груп па вылучэнні кандыдатаў у прэзідэнты. Прынамсі, такую лічбу мы бачым у момант запісу гэтай праграмы. Сярод іх заяўкі ад папулярнага блогера Сергія Ціханоўскага, які вядзе YouTube-канал «Краіна для жыцця», і Александра Лукашэнкі. У заяўцы пра Ціханоўскага сказана як пра жыхара Гомеля, беспартыйнага, дырэктара прадпрыемства «Студыя Компас». Нагадаю, што да апошняга не было зразумела, ці здолее Ціханоўскі ўвогуле падаць заяўку ў ЦВК, бо ад 6 траўня знаходзіцца на 10-сутачным арышце. Дагэтуль з'яўляліся звесткі, быццам Ціханоўскі не можа аформіць даверанасць на падачу дакументаў, бо да яго не пускаюць адваката. Аднак, як бачым, гэтая праблема вырашана. А вось Александр Лукашэнка падаў заяўку 12-м. У яго ініцыятыўнай групе больш за 11 тысяч чалавек. Пра гэта распавяла Лідзія Ярмошына, якая сёння выступала ў праграме «Актуальны мікрафон» на першым канале беларускага радыё. Па словах Ярмошыны, у Беларусі няма падставаў пераносіць выбары, больш за тое, нават ва ўмовах пандэміі, калі пастарацца, мяркуе кіраўніца цэнтра выбаркаму, можна сабраць 100 тысяч подпісаў. Хаця многія эксперты, як вы ведаеце, ўжо мяркуюць, што гэта нерэальная лічба. Праўда, для ініцыятыўных груп ёсць яшчэ адна небяспека. Цяпер ЦВК будзе уважліва сачыць, каб людзі, якія збіраюць подпісы, не парушалі эпідрэжым. Не тое будуць пазбаўленыя рэгістрацыі. Давайте паслухаем Лідзію Міхайлаўну.
Все спекуляции, их сейчас достаточно много, особенно со стороны тех политиков, которые очень хотят, но не имеют потенциала для участия в выборах, идут спекуляции на тему, так сказать, нарушения прав граждан на том основании, что сейчас неблагоприятный эпидемиологический период, и выборы нужно перенести, например, на осень, на ноябрь. Сразу могу сказать, выборы по Конституции переносить можно только в двух случаях. В случае войны, либо объявление чрезвычайного положения. Слава Богу, у нас нет поводов ни поэтому, ни по-другому. У нас нет подобных поводов совершенно. Поэтому мы обязаны проводить выборы, они назначены. И вот на данный момент первый этап избирательной кампании – это выдвижение кандидатов в президенты. Но у нас для того, чтобы выдвинуться, нужно ведь собрать 100 тысяч подписей избирателей. И не просто собрать, а сначала в Центральной комиссии зарегистрировать свою инициативную группу людей.
Понятно, что один человек не соберет столько
нет,
подписей.
Нет, конечно. Но, а минимальная по закону, группа – 100 минимум... человек, да.
Да, хотя и 100 человек там недостаточно,
не
конечно.
Это мы самый смелый прогноз. Но мы исходим из того, что один человек гипотетически за месяц может собрать 1000 подписей, если он будет упорно работать. В принципе, может. Раньше могли.
Лидия Михайловна, но вы сказали, что уже есть критика по поводу даты выборов в связи с эпидситуацией. Но сейчас на этапе сбора подписей, возможно, в августе у нас вообще будет все замечательно.
Я в это горячо верю.
Да, мы надеемся на это.
Да.
Но а сейчас все-таки обстановка, ну, по-разному в разных населенных пунктах. Поэтому, конечно, есть и вопросы, и претензии по поводу того, как собирать подписи?
Ну, подписи, в конце концов, мы все, ну, выйдите на белорусские улицы. Да, у нас народу стало меньше ходить, но в масках вы встретите людей редко. Более того, даже в магазины, в общем-то, в закрытые помещения не так много ходит людей в масках. То есть далеко не все берегутся от коронавируса. Поэтому сказать, что у нас население страшно напугано, сидит в бункере, и вот сборщики подписей потревожат покой, нарушат, так сказать, эпидемиологический режим, не приходится. Нет особого эпидемиологического режима, и граждане не особо стремятся его соблюдать сами. Тем не менее, мы прямо указали, что во время сбора подписей члены инициативных групп должны быть обязательно и в масках, и в перчатках. Если они этого делать не будут, то инициативная группа будет предупреждаться Центральной комиссией. Это будет рассматриваться как нарушение невыполнения рекомендаций Центральной комиссии. Кроме этого, если, не дай бог, будут определенные предпосылки, которые будут свидетельствовать о неблагоприятной ситуации в период выборов, уже тогда, когда начнется голосование, то члены избирательных комиссий будут обеспечены и масками, и перчатками. И, естественно, помещения, где будет осуществляться голосование, они будут обрабатываться.
Натурально, что гэтыя 100 тысяч голосов – одна из самых складаных задач для ожидающих стать президентом Беларуси. Хотя, как нам подается, еще больше складано придумать учебную программу, якую выборцы захотели подтримать. Однако, в час пандемии, сусветного кризиса, беспрацовья, многие все ж не отмовились бы подпрацовать на сборы подписов. Насколько щедрые теперешние вылученцы президенты, высветлял Михась Ильин.
Собрать 100 тысяч подписов для регистрации кандидата у президенты – праца не с простых, нават калі б у свете не лютовал COVID-19. А уже тем больше у гэтым коронавирусное лето. Любая праца, як той казаў, павінна быць аплачана. А ў няпросты час, калі многія губляюць абароты і працу праз пандэмію, падпрацоўка ў ініцыятыўнай групе магла б нядрэнна паправіць фінансавае становішча. Але ці законна гэта наогул плаціць зборшуку подпісаў?
Мы реалисты, и мы считаем, что вряд ли найдется большое количество людей, которые согласны безвозмездных условиях, скажем так, работать в инициативных группах. И поэтому именно с этой точки зрения, когда-то мы откорректировали законодательство и предложили законодателю вот буквально с первых моментов начала избирательной кампании узаконить эту деятельность.
Адказвае Еўрарадыё кіраўнік ЦВК Лідія Ярмошына. Гэта значыць, падчас, напрыклад, прэзідэнцкай кампаніі 2010 года плаціць зборшчыкам подпісаў было нельга?
Да, считалось, что это незаконно, хотя, конечно же, никто за это не был отстранен от гонки, но, тем не менее, все знали, и расценки печатались, собственно говоря, распространялись слухи о том, какие расценки в той или иной группе и так далее. Поэтому такое было, но это было незаконно, потому что не было личных финансовых фондов кандидатов в президенты. Поэтому считалось, что никакие личные средства вкладывать нельзя, а только то, что дает государство, там бюджетные средства, средства на листовке. И поэтому они не предполагали никакие платы. Сейчас же все узаконено. То есть возможность создать свой фонд и возможность его использовать.
Протягиваем Лидия Ярмошина. Поводле слов кіраўніка ЦВК, финансовую дисциплину у инициативной группе вызначае сам штаб. Інакш кажучи, оплата працы зборщика подписов, калі яна ўвогуле будзе, не регулюється державой. Колькі кандыдаты ў кандыдаты збіраюцца плаціць за подпісы і ці будуць плаціць наогул? Мы попросили их отказать на гэтае пытанне.
Дома стоит партия, а не мешок денег. Вот когда у тебя мешок денег какой-то есть, это значит, что ты соберешь подпись. Поэтому мне проще. За мной есть команда, люди, поэтому мы не собираемся.
Отказывая нам лидер Либерально-демократичной партии Беларуси и депутат Палаты представников Олег Гайдукевич. Раней ён ужо заяўляў нам пра рашучую гатоўнасць сабраць патрэбныя 100 тысяч подпісаў. Былога міліцэйскага начальніка не палохае ні тое, што выбары пройдуць на 3 тыдні раней чаканага, ні каранавірус. Што ж, ва ўдзельнікаў ініцыятыўнай групы Алега Гайдукевіча грошай на выбарах зарабіць не атрымаецца. А што іншыя прэтэндэнты на прэзідэнцкае крэсла?
Ну, мы пока не планируем. Мы вообще, в принципе, так как кампания будет идти совсем иначе, чем из-за эпидемии, чем это было раньше, вот, то у нас будет по-другому выстроена система сбора подписей. Мы будем работать с базой данных, мы будем звонить людям и уже идти к тем, кто готов за нас поставить подпись. Просто задача волонтера будет дойти до этого человека.
Кажа правду, лидер говори правду Андрей Дмитриев. Даведка Еўрарадыё. Волонтер – гэта чалавек, які займаецца грамадска-карыснай дзейнасцю на безвыплатнай аснове. Лідар партыі «Беларуская сацыяльная дэмакратычная грамада» Сергій Чэрачань прызнаецца Еўрарадыё, што на кампанію плануе выдаткаваць ад 100 до 120 тысяч рублёў з асабістых сродкаў. З гэтага фонду нешта дастанецца і зборшчыкам подпісаў. Але праўда не ў выглядзе хрусткіх грашовых знакаў.
У нас есть бюджет на эту кампанию, и распределяться он будет на технические нужды. Соответственно, если кто-то захочет купить пончик, кофе или чай, мы за это платим.
Если человек попросит просто денег за сбор подписей?
Просто денег мы не имеем, ну, мы не можем платить деньги просто. То есть у нас есть бюджетная кампания.
А вось што кажам экс-дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Ганна Канапацкая пра аплату працы сваіх зборшчыкаў подпісаў.
Значит, у нас предусмотрены, мы планируем после формирования, получается, избирательного фонда, мы планируем выделить деньги на закупку средств защиты в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Это, ну, получается, маски, перчатки. Вот, безусловно, будут расходы на сопутствующие материалы, там, перчатки. И, ну, думаю, что какой-то, то есть мы не будем платить, то есть это не будет оплачиваемая работа, но я думаю, что какое-то вознаграждение будет предусмотрено.
Правда, что это будет за заохвочивание, мы у Ганны так и не смогли доведаться. Самым цікавным, мабыць, доведеться уступить у инициативную группу Канапацкой. Па словах Алексея Урбана, прэс-сакратара экс-кіраўніка ПВТ Валерыя Цапкалы, у яго камандзе пакуль няма адзінай думкі наконт таго, ці варта аплачваць працу зборшчыкаў подпісаў.
Изначально Валерий Вильямович, когда начинал эту деятельность, он рассчитывал и рассчитывает больше на свободных инициативных людей. Ну, то есть на волонтеров, на тех, кто работает, скажем так, по зову сердца, а не за деньги. Это важно. С другой стороны, у него, как у, ну, вы знаете, он в прошлом был топ-менеджером и государственного, и, ну, как бы, и государственного уровня, и не только. У него, значит, жесткий принцип жизненный. За каждую работу нужно платить.
Будзеце не аплачваць працу сваіх зборшчыкаў подпісаў банкір Віктар Бабарыка, у Еўрарадыё даведацца не атрымалася. Па словах аднаго з сябраў яго ініцыятыўнай групы, штаб кандыдатаў кандыдаты нічога не каментуе да 20 траўня. Гэта крайні тэрмін, у які ЦВК павінен прыняць рашэнне аб рэгістрацыі ініцыятыўных груп. Для людзей, якія сёлета хацелі зарабіць на зборы подпісаў, карціна пакуль што вымалёўваецца не самая маляўнічая. Па чутках з мінулага, пра якія згадвае Лідія Ярмошына, самыя дарагія подпісы былі падчас кампаніі 2010 года ў ініцыятыўнай групе Уладзіміра Някляева. За адзін подпіс плацілі цэлых $1.5. Эх, былі ж часы. Міхась Лін, Еўрарадыё.
Дзякуй, Міхася. Я нагадаю, што апошні дзень падачы заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных груп – гэта пятніца 15 траўня, а прэзідэнцкія выбары прызначаныя на 9 жніўня. Да іх застаецца 87 дзён.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі гандбаліст Іван Брока аб'явіў пра завяршэнне прафесійнай кар'еры ў 40 гадоў. Брока застанецца ў мінскім СКА, будзе працаваць з маладымі гульцамі і стане начальнікам каманды БДУ ФК СКА. За час выступлення за нацыянальную зборную гандбаліст у 200 матчах закінуў больш за 600 мячоў. Вікторыя Азаранка трапіла ў топ-5 наймацнейшых тэнісістак апошняга дзесяцігоддзя па колькасці набраных балаў. Рэйтынг падрыхтавала жаночая тэнісная асацыяцыя. У беларускі больш за 39 тысяч ачкоў і пятае месца. У гэты перыяд Азаранка была першай ракеткай свету, стала алімпійскай чэмпіёнкай, двойчы перамагала ў турнірах вялікага шлему. Топ-5 ашольвае амерыканка Серена Уільямс. У яе больш за 66 тысяч балаў. We'll be right back.
Белорусский боец 41-годовый Андрей Орловский отримал 18-ю перемогу в UFC. У попереднем карде он провел бой у Джексонвилле у США с бразильцем Филиппе Линсом. Судьи одноголосно отдали перемогу белорусу 29-28, 30-27 и 30-27. На виртуальном чемпионате света по хоккею сборная Беларуси проиграла канадцам только у овертайме 3-4. Ранее белорусы проиграли чехам, шведам и словакам, да заняли у группы опошнее место. Виртуальное сусветное першинство организовала Международная федерация хоккея. Выники матчу вызначаются с выкарыстанием голосования у соцсетках заузяторов. Гэта были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Працягваем Еўразум на Еўрарадыё. Пры мікрафоне Маша Калеснікава. На 14 травня ў Беларусі зафіксавана 26 772 пацверджаных выпадкаў COVID-19. За апошнія суткі дадалося 947 выпадкаў. 151 чалавек памёр. За ўвесь час пандэміі каранавірусу беларускія медыкі правялі 308 156 тэстаў, выздаравіла і выпісалася з лякарняў 8 168 чалавек. На жаль, вялікі прырост колькасці хворых на каранавірус працягваецца, і па прагнозах пік захворванняў у Беларусі яшчэ наперадзе. Звесткі пра успышкі прыходзяць з розных куткоў краіны. У многіх невялікіх гарадах пад прыём хворых з віруснымі пнеўманіямі перапрафіляваны ледзьве не ўвесь медыцынскі сектар. Радзільні і большасць аддзяленняў, усе яны становяцца адным інфекцыйным аддзяленнем. Але ці хапае сродкаў абароны ў гэтым адным вялікім інфекцыйным аддзяленні? Натуральна, што чыноўнікі ў адзін голас рапартуюць, што ўсяго хапае. Але, як апынаецца, гэта не заўсёды так. Медыкам цяпер, як мы ведаем, дапамагаюць валанцёрскія арганізацыі кшталту COVID-19, якія развозяць сродкі аховы па лякарнях ўсёй Беларусі. Але, як высвятляецца, што не заўсёды патрэбныя рэспіратары даходзяць менавіта да тых, хто змагаецца ў інфекцыйных аддзяленнях за жыцці хворых на каранавірус. Такая сітуацыя, прынамсі, склалася ў Глузку. Як сталася, што санітаркі, медсёстры і лабаранты апынуліся голымі? Разбіраўся Алексей Карпека.
Да пандэміі каранавіруса ў раённай бальніцы Гуска не існавала інфекцыйнага аддзялення. Яго адкрылі ў пачатку красавіка. Каля 10 спецыялістаў сочаць там за станам здароўя тых, хто не можа знаходзіцца дома ў самаізаляцыі. Іх не шмат, але яны ёсць. Па словах крыніцы, якая пажадала застацца ананімнай, спецыялістаў інфекцыйнага аддзялення абдзяляюць сродкамі індывідуальнай аховы. Тое, што прывозяць у бальніцу валанцёры, туды не даходзіць. Рэспіратар і камбінезон выдалі толькі адзін раз у пачатку красавіка.
У врачей есть все. Они каждый день меняют сиды. Каждый день, даже не контактируя с ковидными людьми, понимаете. А вот медперсонал именно, ну, эти медсестры, лаборанты, ну, так вот такого, в таком плане, санитарки, которые в ковидном отделении работают, они просто голые.
У волонтерской инициативе «Бай COVID-19» рассказали, что с початку пандемии яны передали администрации больницы Гуску 1500 сродков аховы, у тым ліку 800 аховных масок FFP2. С пытанням, чаму да работнікаў інфекцыйнага аддзялення не даходзяць рэспіратары, мы звярнуліся да галоўнага доктара Гузкай цэнтральнай раённай бальніцы Ірыны Пятровай. Але дыялог атрымаўся не вельмі змястоўны.
700 рэспіратараў нам валанцёры не перадавалі. І 1500 средств защиты тоже ніхто не перадавал. Знаете, что ничего вам не расскажу, потому что есть бухгалтерия, есть порядок. А что я вам должна рассказать, вообще не вижу, кто звонит и с кем я разговариваю. Какие волонтеры вам такую цифру дали? Вот, которые дали, пускай вам что-то информацию предоставят. Кто нам столько 800 респираторов дал?
Однако у волонтерской организации нашелся документ, который подтверждает передачу охранных сродков во власть ЦРБ. Уже с подтверждением снова возвращаемся до головного доктора.
Вы знаете, что получают в достаточном количестве? В достаточном количестве, кроме респираторов, еще масса масок и всего. Конкретно кто вам эту информацию дал. Ну, значит, с третьими лицами разбираетесь. Эта информация недостоверная, и отвяжитесь от нас. Мы обеспечены прекрасно всеми СИЗами. Вам и не снилось. И вас еще можем одеть, и вам еще можем дать респираторы.
Александр Лукашенко на нараде 7 красовика сказал, что докторов треба оборонять, бо гэта не работа, что доктор без пальчаток, без маски прымае ў паліклініцы, дзе б там не было. И он повинен быть хоть бы минимально оборонены. Але, мабуть, у Гузской районной больницы литерально зразумели слово «минимально». Информационная служба Еврорадио.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Витаю, это новины шоу-биза, и я Миха Селин. Warner Brothers спадзяецца на аднаўленне здымак «Матрица 4» у ліпені. Акцёрскі склад фільма падпісаў контракт на дадатковы 8 тыдняў. Портал Verity паведамляе, што студыя спадзяецца вернуцца да здымак ўжо як мінімум 6 ліпеня. Першапачаткова карціну здымалі ў Сан-Франциско, а ў сярэдзіне сакавіка здымачная група пераехала ў Берлін, дзе не паспела расшахліць камеры за пандэміі коронавіруса. Рэліз «Матрицы 4» ўсё яшчэ намечаны на 2021 год, але дакладную дату не называюць. Вядома, што ў новай часы будзе Кіану Рыўз і Кэрі Энн Мосс у звыклых ролях Нео і Трыніці. Леди Гага представила 12 травня коллекцию мерчендайзинга, примеркованного до релизу ее нового альбома «Хроматика». Кружалка будет выпущена 29 травня, але уже можно замовить у интернет-краме спевачки футболки, свитшоты, сумки, куртки и нават майтки с символикой новой студийной працы, а так само предзаказать сам альбом. Кошты вагаются от 15 до 75 долларов. Компания Disney у теперешний час працует над ремейком своего полнометражного мультфильма «Атлантида. Закинутый свет» 2001 года выпуску. В отрозине от многих инших мультфильмов студии, «Атлантида» не является мюзиклом. Худший это пригодницкий мультфильм, створенный под видовочным уплывом книг Жюля Верна. История рассказывала про суполку авантуристов, якую изначаливая навуковца Майла Тэтч. Гэтая суполка отправляется на пошуки старожитной цивилизации Атлантиды. Одна из особенностей мультфильма – цікавый стиль анимации. Как чекается, пригодницкий фильм-ремейк будет наполнены гумором и спецэффектами. Гэта были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Ну, а теперь давайте снова вернемся до самой горячей темы – это выборы президента Беларуси. Думаю, что многие погодятся, что их тяжко уявить без двух претендентов на наивысшую посаду – Лукашенко и Гайдукевича. Что правда, первый заўсёды элегантно перемагает, а другие то доходят до конца выборчего марафона, то сыходят с дистанции на певном этапе. Як гэта было, да прыкладу, у 2060 годзе. Ну і імя у Гайдукевіча кандыдата сёлета іншае месца бацькі. Сергія Гайдукевіча заняў сын Алег Гайдукевіч. У астатнім, здаецца, нічога не змянілася. Амаль за 30 гадоў. Чым кандыдат у прэзідэнты Гайдукевіч малодшы, адрозніваецца ад свайго папярэдніка, Гайдукевіча старэйшага. Ці стаў для Алега Гайдукевіча нечаканасцю выхад на дыстанцыю такіх сапернікаў, як Валерый Цапкала і Віктар Бабарыка? Пры якіх умовах Гайдукевіч здольны перамагчы Лукашэнку і ці стане гэта рабіць? Пытанне дэпутату Палаты прадстаўнікоў і старшыні Ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Алегу Гайдукевічу задае наш рэдактар Зміцер Лукашук.
Олег Сергеевич, добрый день, по-первых, по-другое.
Добрый день.
Як вы себе отчуваете на посаде, ну так, у статусе пераемника?
Ну, ожидаемо, я бы немножко по-другому сказал. Не было выборов, где не участвовала Либерально-демократическая партия Беларуси. То есть мы, как политическая сила, стараемся быть системной партией. Партией, которая участвует в политических процессах не от случая к случаю, а постоянно. Мы не пропускаем выборы. Поэтому очевидно то, что вот партия приняла решение еще 3 года назад участвовать в выборах. 3 года назад мы уже определились, что будем выдвигать кандидата, провели съезд, и инициативную группу стали готовить за год до выборов. Они за 2 дня, как кто-то проснулся утром, встал не с той ноги и решил, все, я иду на президентскую кампанию, давайте по Фейсбуку собирать инициативную группу. То есть у меня это вызывает очень, если хотите, поговорим на это подробно и о других кандидатах. На сегодня,
ну,
я сдал группу.
Олег Сергеевич, думаешь, IT-краина.
4053 человека мы сдали сегодня, подали в Центр избирком. языком. Назначили 83 координатора по всем регионам страны. Надо сказать нашим слушателям обязательно, что они даже не знают, может быть, что сдавать подписи имеют право только руководитель штаба, кандидат и координаторы. Их надо назначать заранее, обучать. Они собирают подписи у всех сборщиков, которые в том или ином регионе осуществляют эту работу. Когда я говорю, значит, о своих потенциальных конкурентах, во-первых, первое. Давайте дождемся, кто сможет собрать 100 тысяч подписей. Потому что каждые выборы 20-30 человек заявляет об участии, до финиша доходит 3-4-5 максимум кандидатов. Второй момент. Из всех, кто выдвинулся. Но у нас люди очень падки на вот эти термины «экс-должность такая-то», «экс-должность такая-то». «Экс» – это значит «ты нигде». Ты выращиваешь на даче огурцы и никуда больше не вхож. Я нынешний, то есть я самый сильный на сегодняшний день кандидат. Я депутат, я лидер партии, мне 43 года. Я зампредседателя комиссии по международным делам парламента. Я не ушел с власти 3 года назад и не прятался там где-то, чтобы через 3 года проснуться и сказать, что я прозрел, как у нас чиновники, в том числе и те, кто сейчас пытаются баллотироваться, 20 лет работают, 20 лет выполняют все команды, слушаются, рассказывают, как все хорошо. Как только их выкидывают с работы, они становятся экс, выращивать на даче огурцы и помидоры, больше они ничего не могут, или работать на какой-нибудь коммерческой компании. Они резко прозревают, у них меняются политические взгляды, и они вдруг решают участвовать в президентской кампании. Непонятно, кто за ними стоит.
Про Валерия Цепкалу?
Может, еще кто появится? Про любого чиновника, который вдруг ни с того ни с сего говорит, что я буду участвовать в выборах. Про любого. Я никого не хочу обидеть. Но мне непонятно, как можно идти в политику, когда ты все время молчал, никаких взглядов не высказывал, значит, политических я имею в виду, я не говорю про экономические взгляды или про какие-то вопросы, совсем соглашался, и вдруг через 20 лет тебя, когда в 17 году уволили, ты вдруг прозреваешь и начинаешь за что-то бороться. И у нас люди падки, экс такой, это все ерунда, это все несерьезно, кто за тобой стоит, какая политическая сила, какие политические взгляды, какие мешка денег для выборов недостаточно. Одного мешка денег. Второй момент.
Может, там не один мех.
Да хоть 10 мешков. Нужна команда, идеология, программа. Потому что у людей это должно вызывать сразу первый вопрос. Кто за тобой стоит? Потому что за кандидатом должно понятно, кто стоит. За мной стоит партия. У нее есть идеология, программа. Мои взгляды понятны и ясны. Кто за тобой стоит? И если ты сам один за собой стоишь, это одно. Где команда? Никаких интервью, все скрытно. Кто-то вообще, значит, вот я никого не хочу обидеть. Я еще раз говорю, ко всем уважительно отношусь и уверен, что мы сумеем на компании друг к другу с уважительно относиться и общаться культурно. Там Бабарика, тоже при всем уважении. Объявили выборы 9 августа. Там прошла неделя почти, там или сколько, 4 дня. 2 дня остается до конца подачи инициативной группы. Я решил идти на выборы. Но я не против. Все имеют право по Конституции идти на выборы. Но все-таки я считаю, что политика, серьезная политика, это серьезная подготовка, это политическая партия, политические взгляды, идеология, это работа, чтобы люди понимали, за кого они в конечном итоге голосуют. Поэтому на сегодня я считаю, что я больше всех готов к президентской кампании. Ну и не могу упомянуть тех ребят, которые решили соскочить с выборов под предлогом пандемии. Значит, ну здесь вообще проще. Все, кто сейчас не баллотируется под предлогом пандемии, они же в 2015 году на выборы не пошли. В 2015 году пандемии не было. Они тоже не собирали подписи, они тоже не смогли зарегистрировать своих кандидатов в президенты. Партия, которая не участвует, или политик, или политическая группа. 10 лет ни в каких выборах президентских их нет. Все, это умирает структура. Ну как, о чем можно говорить? Калякин не участвовал в выборах с 94-го года, наверное. Значит, о чем можно разговаривать?
Чем? Ну, в 2015 году спробовали собрать подписи?
И ничего нет. Ничего нет. И пандемии не было. Поэтому, когда сейчас говорят о пандемии, надо сразу вспоминать, а кто в 2015 году без пандемии собирал? Поэтому на сегодня та же «Говори правда» более последовательная, на мой взгляд, в этом вопросе организация. Они в 2015 собирали, сейчас пошли, посмотрим, как у них получится. Но мне такая позиция ближе, чем когда начинается оправдание своей слабости. Слабый всегда находит причину своей слабости. Пандемия, плохое законодательство, люди плохие, значит, потом будут жаловаться на митинг, никто не вышел. Сильный он идет и работает. Вот у меня позиция такая.
Добро, коли вы все-таки закранули этих двух... потенційних претендентів на кандидата, як Цепкала і Бабарика. Скажіть, от, а у вас нема такого, може бути, міркування? Все ж таки, ведаємо ми, як система наша працює, що Цепкала не сам пішов, прийняв рішення пійти на вибори. Може бути, за ним стоїть адміністрація президента?
Вы знаете, я не верю во все эти конспирологические версии, значит, это все очень как-то сложно, очень как-то все непонятно для меня. Для меня проще. Цепкало, еще раз говорю, я ко всем отношусь уважительно. И Цепкало, если он сумеет стать кандидатом в президенты, сумеет зарегистрироваться и собрать 100 тысяч подписей, пока у меня сомнения большие, мы будем дебатировать и говорить не только о парке ПВТ, но и геополитике, о политике, о том, кто за кем стоит и кто что может, и кто будет лучшим президентом в конечном итоге. Но на сегодня я вижу, что человек занимал много должностей различных, работал в системе власти, поддерживал президента во всем абсолютно. В 17 году лишился должности, 3 года его не слышно, не видно, и вдруг я решил идти кандидатом в президента. А что ты 3 года не выступал, не рассказывал о своей политической программе, не говорил о своих взглядах, не формировал команду, не ходил, не давал интервью, не показывал, ну, не рассказывал об этом. То есть, должна же быть открытая политика. Я выступаю за нормальную политическую систему. Выборы не должны быть стрессом. Я убежден, что это последние выборы, которые проходят по нынешнему избирательному законодательству. Вот можете мои слова потом проверить. Это последние президентские выборы по нынешнему избирательному законодательству. Что ну, будет дальше?
Коли меня память не подводит, то же самое вы говорили напередодне 2015 года.
Нет, такого мы не говорили. Значит, мы говорили, что парламентские выборы будут проходить по-другому. Но сейчас уже мы к черту подошли. Значит, мы будем менять законодательство. Мое мнение, что у нас будут партийные списки. Кандидатов в президенты будут выдвигать партии. Депутаты смогут выдвигать кандидатов в президенты, как во всем мире. То есть нам должна быть прозрачная политическая система, устойчивая, чтобы ни один человек, кто бы не хотел баллотироваться или прийти к власти, не смог ее поломать и кардинально поменять. Почему? Так все страны работают. Соединенные Штаты Америки, они защищены от того, что кто-то придет и кардинально поломает те правила, те законы, которые существуют в стране. Геополитический вектор страны, например, полностью изменит на 180 градусов. Нам это не надо. Нам не надо, чтобы мы постоянно начинали развитие свое сначала. Для этого надо нам совершенствовать политическую систему страны. Я думаю, что эти шаги будут сразу после президентской кампании в анонсированных уже изменениях Конституции, о котором говорил в том числе и ныне действующий президент. Я думаю, кто бы не победил на выборах, он будет этим заниматься вопросом в первую очередь для того, чтобы обеспечить стабильность страны. Чтобы мы на выборах не видели никаких чертей из табакерки, как сейчас выражаются журналисты, кто-то пошел на выборы. Чтобы мы предсказуемый был процесс. Это не значит, что не будет интриги. Это не значит, что не будет политической борьбы. Все это будет. Но люди должны четко понимать, за какую политическую силу они голосуют и какие завтра будут шаги после того, как этого человека изберут.
Ну, от ви вже пройшліся, так би мовити, по вилученцях, чиновниках кшталту Цепкала і банкіра Бабарика, узгадали партійних різних представників. Тим не менш, от така нова з'ява у нашому політичному житті, як спроба вилучитися кандидатами блогерів. От Тихановський, чи Павел Спірин. Як вам гэта з'ява? Чи лічыце ви, що є у її будучення? І як ставіться, питаються у нас заодно вже одразу, до кучи, до Статкевича?
Статкевича отношусь я з уваженням, тому що він послідовательний в своїх взглядах. Мені не подобається, що він говорить. Я, значит, не соглашаюсь со всем, что он говорит в плане политики, но я уважаю людей, которые имеют какую-то твердость убеждений и не притворяются. Я не люблю притворство. Я не люблю, когда человек притворяется. На мой взгляд, Статкевич не притворяется. Но я никогда не могу поддержать то, что он предлагает, потому что он предлагает радикализм. Площади, палки, стачки – все это нам не нужно. Это все большевики. То есть я могу уважать за твердость взглядов, но категорически большевизм, палки, революции, значит, все это нам не нужно, и мы никогда за это выступать не будем. Я всегда буду не просто против этого, я буду стоять, значит, на обратной стороне баррикад всегда. При любой революции я буду защищать конституционный строй страны, потому что ни одна революция не принесет стране ничего хорошего, кроме крови, насилия и кроме того, что революционеры будут жить хорошо. Что касается блогеров, это хайп, это попытка, опять же, влиять на власть и каким-то образом пошатнуть ее через массовые протесты. Организация локальных каких-то протестов и массовых протестов. Я против этого. Я считаю, что улица не должна, значит, решать в нашей стране. Ни вы мне не приведете ни одной страны постсоветского пространства, где бы улица привела к чему-то хорошему. Всегда улица – это война, потеря территорий, кровь, обнищание населения, никакой демократии нету, ничего демократичнее не станет, олигархи появятся или обогатятся еще больше, бедные станут еще беднее, простой народ станет жить еще хуже, поэтому никаких революций никогда наша партия не поддержит, мы всегда будем защитниками конституционного строя страны при любых обстоятельствах, при любых изменениях. Вот мое отношение. Тем более, что мой отец, кстати, знает Статкевича. Они в 90-е годы все политики между собой были знакомы. То есть, разные политические взгляды. Но я могу отдать должное, что он, что говорил 10 лет назад, то же самое говорит и сейчас. Значит, это правильно. Потому что у нас есть политики хитрые, которые вообще непонятно, что говорит. То есть, за что он выступает. Вот как лиса какая-нибудь ходит по кругу. Значит, вот такое я не люблю.
Гэта была праграма «Еўразум» на Еўрарадыё. Для вас сёння працавала Маша Калеснікава. Не хварэйце.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.